Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые встают перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Круглый стол» в рамках передачи «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Я представляю сегодня наших участников «Круглого стола». Это Касин Олег Юрьевич, сопредседатель общественного движения «Народный собор». Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
Это Соколов Константин Николаевич, эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Это вот эксперты, которых вы уже знаете. Сегодня у нас есть новый гость, который, я надеюсь, станет вашим другом, уважаемые слушатели. Это депутат Государственной Думы Крутов Андрей Дмитриевич. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
Здравствуйте.
Вот сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить на одну тему, которая, ну, абсолютно актуальная. Завершила свою работу Государственная Дума, и этот момент означает собой завершение общественно-политического сезона в России. По крайней мере, так это всегда выглядит. Поскольку общественность всегда бдительно следит за работой Государственной Думы, сейчас нас приучили к тому, что нам нужно контролировать, что Дума вносит, обсуждает, как она реагирует на законопроекты, которые внесены другими органами законотворчества. Ну, правительство очень много сейчас законопроектов вносило. И у нас есть много вопросов и претензий вообще к Государственной Думе. Нам хочется все, в общем-то, на самом деле переделать в ней. И действительно, я бы хотела сказать о том, что интересная справка попалась. Вот я для слушателей сейчас зачитаю. Вот 5 лет, да, действовала Дума, 9 сессий. Больше 6 тысяч законопроектов рассматривалось. 1815 новых законов принято, из них 383 за последнюю сессию. И в среднем 6-й созыв каждой сессии принималось от 150 до 300 новых законов. Для сравнения, нынешний состав Конгресса США с января 2015 одобрил 183 закона. Не может догнать Государственную Думу Российской Федерации. И что касается Великобритании, палата общин Великобритании за период с начала 2012 года одобрила 145 законов. Вот такая бешеная скорость, да, законотворчества, которая не дает нам спать общественности, которая приходится следить за тем, что же в такой бешеной скорости принимается. И у меня, как у человека, который непосредственное участие в этом отслеживании принимает, сложилось мнение, что сейчас у Думы есть очень большая основная главная болезнь – приоритет права над нравственностью. Вот у нас законы принимаются, которые потом заставляют нас выступать в борьбе за справедливость, за то, чтобы этот закон был таким, как общество ожидает. И несколько скандальных законопроектов Государственная Дума приняла буквально под занавес. Это закон о побоях, так называемые поправки в закон 116-ю статью, которая говорит о том, что родители будут сажать до 2 лет за то, что он шлепнул ребенка. И 20-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая скандалы между родственниками теперь будет не позволять за примирением сторон прекращать. То есть будет доводить до суда. Это один из серьезнейших моментов. Вот претензии такие. И мы, когда видим перед собой депутата Государственной Думы, нам очень хочется его попросить ответить за все и за всех. Ну, я думаю, что, Андрей Дмитриевич, с вас начнем. Может быть, вы нам скажете, на ваш взгляд, какая вот проблема в работе Государственной Думы была? Ну, в принципе, что бы вы хотели отметить? Ну, конечно, вы хотели бы, наверное, положительно отметить, но мы и отрицательное хотим от вас услышать. И помимо депутата, наши эксперты тоже будут с вами участвовать в режиме круглого стола, если будем обсуждать.
Но я думаю, основной итог – это такое неутешительное для наших граждан. То есть, ну, для чего работает любой парламент, для чего работает Государственная Дума, чтобы, если совсем коротко говорить, чтобы жизнь простых людей лучше становилась. Вот стала она лучше за эти 5 лет или нет? И после этого, вот даже можно не перечислять все названия законопроектов, вот такой критерий. Жизнь стала хуже. Более того, и в экономическом, и в социальном, и морально-нравственном плане ничего, к сожалению, Дума для улучшения жизни людей не сделала. И это вот главная ее проблема. Ну и действительно, как вы говорите, приоритет права над нравственностью, а еще есть приоритет лоббизма над правом. То есть, по большому счету, все эти законы, которые Государственная Дума принимала, она первая, не в интересах большинства наших простых граждан. Второе, в интересах, ну, не знаю, там, крупных финансово-промышленных групп, или, прежде всего, финансовых банков, финансовых посредников и так далее, и так далее. Значит, ну, а результаты этой деятельности мы видим. Это снижение валового внутреннего продукта значительное, это значительный объем падения промышленного производства, это значительное сокращение реальных располагаемых доходов граждан, которое дошло уже до того, что текущие доходы граждан не покрывают текущие расходы. Как следствие, люди проедают свои небольшие накопления и влезают в долги, влезают в кредитную кабалу. Вот все, что для наших граждан по большому счету сделала Государственная Дума. Но я все-таки в части акцентов бы хотел расставить. Все-таки у нас есть партия власти, которая называется «Единая Россия». И опять же, несмотря на то, что и в прошлом цикле, в 2011 году, она не преодолела 50-процентную планку, но в связи с нашим законодательством политическим получила большинство мандатов в Государственной Думе. И действительно, Государственная Дума, несмотря на то, что она стала местом для дискуссий, она стала местом для таких, в общем-то, ну, пустых дискуссий, потому что все наши предложения партия власти внимательно выслушивала, а на кнопки нажимала по-своему. И совершенно некритично, как вы уже это отметили, относилась к предложениям правительства. Ну, опять же, у нас представитель правительства эту партию возглавляет, поэтому было бы странно от них ожидать чего-то другого. Вот результат. Результат, если коротко, это ухудшение жизни наших простых граждан. И при этом очень такой, ну, с моей точки зрения, опасный и обидный диссонанс возникает между теми успехами, которые Россия добивается на геополитической арене, и между теми внутренними проблемами, которые только усугубляются. И, конечно, ну, не может быть великая страна и бедный народ. Это совершенно очевидно. К сожалению, правительство и Государственная Дума, прежде всего, еще раз подчеркну, партия власти, они ничего вот этим вызовам, которые внутри страны образовались в связи с напряженной такой геополитической ситуацией, ничего противопоставить не смогли. Правительство не смогло выработать антикризисного плана эффективного. Мы, кстати говоря, с моими коллегами, не очень многочисленными профессионалами в сфере экономики, финансов и коллегой Дмитриевой, и коллегой Грачевым разрабатывали и альтернативный вариант антикризисной программы, и альтернативные бюджеты ежегодно делали, но, к сожалению, мы не были услышаны.
Действительно, Государственная Дума единственное, что делает в отношении планирования нашей жизни, это только разрабатывать бюджет. И все остальное, что касается направлений нашей жизни, все это ведомственное законодательство, это образование отдельно, здравоохранение отдельно и социальная сфера отдельно. И все это вместе никаким образом не координируется, не соотносится. Я помню тоже запись, эфир с коллегой Грачевым, как вы, да, сказали, с Иваном Дмитриевичем. когда мы записывали и программу, которую он предлагал, и то, что он говорил, вызвало большой резонанс. Такой резонанс, что потом эту программу из интернета удалили. Как альтернатива, вот именно. Ну, складывается впечатление, что Государственная Дума, она выглядит как место, где публичная дискуссия становится все менее публичной. Что пространство это остается пространством для избранных. Многие законопроекты не выносятся в широкую плоскость. У нас есть постановление правительства, подписанное премьером Медведевым в 2012 году, о том, чтобы сократить список, на усмотрение правительства, список тех законопроектов, которые обществу предлагаются. И все это выглядит как узкий круг для своих, в который не пускают чужих, для того, чтобы они не предлагали чего-то другого.
По-моему, немножко даже наоборот. То есть очень много дискуссий по совершенно незначимым,
по незначимым
проблемам.
Да, а по значимым
вот
не происходит.
По серьезным вопросам, да. К сожалению, никакой дискуссии. Мы, не знаю, я могу просто пример там привести из собственной законотворческой, что называется, практики. Мы, когда предложили в свое время поддержать валютных ипотечных заемщиков, которые в связи с безграмотной политикой Центрального банка оказались, в общем-то, на пороге выселения из собственного жилья, мы предложили объем помощи там 20-30 миллиардов рублей. Это вызвало полугодовую дискуссию вокруг вот этих микроскопических в масштабах страны цифр. Зато за буквально несколько дней была принята программа по поддержке банковского сектора в целом, и 1 триллион рублей – это последний профицит бюджета, 2014 год, когда он был профицитный, был отдан банковской сфере без дискуссии в течение там, одного или двух, что называется, пленарных заседаний. Вот вам конкретный пример.
Ну вот мы как раз об этом говорим. Такие вопросы не обсуждаются. Точно так же, как не обсуждался в широкой дискуссии законопроект, с которого мы начали, о побоях. То есть ювенальный закон о том, что родители будут...
Ну это, кстати, еще один момент, что мало профессионалов. Вот вы, как профессионал в сфере... в том числе семейного права, знаете об этом. А нету профессионалов в Государственной Думе, которые могут альтернативу высказать. И это тоже проблема. Вот у нас там есть люди, которые поют с трибуны песни разного содержания, но профессиональную аргументацию, профессиональную позицию, особенно по таким специализированным вопросам, там высказать некому. И это тоже проблема, отсутствие профессионалов.
Вот как бы нам сблизить Государственную Думу и народ? Вот как бы нам так сделать, чтобы мы, как профессионалы, да, в своих сферах, как общественники, которые занимаются уже профессиональной экспертной деятельностью, могли свое мнение представить? Поскольку, например, я обращалась к руководителю комиссии по семье на определенный период Елене Мизулиной, член вот партии, в которую вы ходили, да,
да, полтора года назад вышли.
Да. С предложением ввести нас в экспертный совет, на что мне было сказано, что у нас все уже есть, мы в вас не нуждаемся. Вот как Государственная Дума относится к тем людям, которые могут помочь?
Ну, совершенно верно. И вот уже, если про председателя комитета зашла речь, вот в свое время, когда мы почти полтора года назад вышли из партии «Справедливая Россия», то руководство фракции нашей, значит, вот не нашло ничего лучше, как лишить в отместку за это, например, поста председателя комитета по энергетике коллегу Грачева. Значит, ну и кто пришел на его место? На его место пришел господин Завальный, ставленник «Газпрома», отраслевой, узко причем отраслевой лоббист, и первое же его публичное заявление было о том, что газ для внутреннего потребления должен подорожать в два раза, и он сделает для этого все, что от него требуется. Вот вам пример. Пример, когда приходят непрофессионалы, пример, когда приходят лоббисты, когда интересы той или иной группы людей оказываются, ну, входят вот это противоречие с интересами общества в целом. Что касается, уж так я завершая, как эту ситуацию исправить. Я думаю, что вот в том цикле мы говорили, что наша задача, чтобы «Единая Россия» не набрала большинство, и, в принципе, ну, отчасти она была выполнена, действительно, Дума стала местом для дискуссий, пускай не очень результативных. Но сейчас в этом избирательном цикле, я думаю, перед нами стоит задача расширить список партий парламентских, чтобы была не только дискуссия, но и конкуренция за голоса депутатов в зале, чтобы ни одна партия не могла, прикрываясь там, партийной дисциплиной или собственным решением, провести его в жизнь. То есть нам нужна при принятии решения дискуссия, а то у нас иногда доходит до того, что мы вносим законопроект, например, где соавторами являются в том числе представители партии власти, а потом, подчиняясь партийной дисциплине, они вынуждены голосовать против собственного же законопроекта, когда доходит до голосования. Я думаю, что большинство структур, которые, политических структур, которые имеют шанс на попадание в Государственную Думу, они занимают в целом, мне кажется, в вполне приемлемую и государственную позицию, но вот расширить этот ассортимент, чтобы не было ни у кого, еще раз я говорю, при голосовании большинства, чтобы голосование было плодом дискуссии, плодом как бы убеждения, я думаю, что самое время.
А я думаю, что самый простой способ качественно изменить деятельность Государственной Думы – это обеспечить существование, действие, функционирование механизма отзыва депутатов, чего у нас нет. То есть, если депутат принимает законы, против которых выступает общество, общество имеет право отозвать мандат доверия у такого депутата. И тогда ни партийная, ни фракционная дисциплина
может
будет действовать.
Но это важно, чтобы в этом механизме отзыва было общество и задействовано. А если этот механизм отзыва будет реализовываться фракцией большинства,
Согласна, они, конечно,
перещелкают всех оппозиционеров просто и все.
Согласна. Константин Николаевич, вот смотрите, мы сейчас обсуждаем то, что делает Государственная Дума, и Андрей Дмитриевич сказал очень важную вещь, что у нас есть, с одной стороны, прекрасные позиции на геополитическом уровне, да, мы как-то там сейчас выходим на другое место в мире, да, происходит изменение пропорций влияния, и на внутреннем пространстве, в Государственной Думе совершенно другая картина. Вот что бы вы хотели сказать по этому поводу, как вы видите, как эксперт по геополитике, а вообще есть ли какая-то закономерность в том, что происходит здесь и там? И вообще, может ли измениться ситуация? Может быть, наше величие на геополитическом пространстве в конце концов заставит депутатов стать такими отчаянными патриотами и сплотиться вместе в фракционной дисциплине или там партийной дисциплине на такие патриотические, нравственные инициативы?
Прежде всего, я хотел бы сказать, что мнение о том, что у нас на геополитическом уровне все безоблачно, я не разделяю. Во-вторых,
победа
я хотел бы
есть.
Продолжить ту тему, которую только что обсуждали, поскольку я сам работаю в Комитете по международным делам Государственной Думы, не один созыв, и, так сказать, видел, как это работает, что на самом деле в этой сфере у Государственной Думы даже вообще ничего не спрашивают. Почему? Ну вот давайте посмотрим последние события. Вот несколько дней назад визит Путина в Китай. Да, он был очень хорошо подан, разрекламирован и так далее. И все бросились обсуждать, какие проекты при этом подписаны. Ну, забывают, что, вообще говоря, экономические проекты можно не обязательно присутствовать двух президентов подписывать, а и по другой процедуре. Это, конечно, все просто реклама укрепления отношений, но самую-то главную вещь забыли другую, что кроме этих проектов подписан договор между Китайской Академией общественных наук, это очень солидная организация, государственная организация, я с ней в свое время сотрудничал, и Российским советом по международным делам. То есть это те структуры, которые вырабатывают политические предложения для высшего руководства страны. И это уже принципиально иной уровень сотрудничества. Одно дело, когда мы с вами на взаимовыгодной основе сотрудничаем. Ну, сегодня выгодно, завтра невыгодно, сегодня сотрудничаем, завтра нет. И вообще, если мне выгодно, я могу что-то сотрудничать, в том смысле, даже с врагом. А вот тот друг, кто союзник, это когда выгодно, невыгодно, но мы друг друга поддерживаем. Вот сейчас вот предлагается такая модель. Но, к сожалению, опять это все отдается не в те руки. Почему? Потому что Российский совет по международным делам был создан президентом тогда Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Интересная такая некоммерческая организация. Ну и понятно, что когда она была создана, это вот то же самое отражение олигархической партии власти, о которой мы только что говорили. Вот. И она вообще никому не подконтрольна. С одной стороны, она имеет бюджетное финансирование. С другой стороны, как некоммерческая организация, у нее избирателей нет, перед избирателями отчитываться не надо, начальников нет, она независимая, перед начальниками тоже. То есть они там, грубо говоря, делают свою политику и имеют, так сказать, возможность эту политику проводить через органы власти. Вот что такое. Ну, мы отвлеклись на частный факт, комментирую последние вещи, а если сказать в общем плане, то, конечно, уходящий год, политический сезон для меня, прежде всего, как специалист по геополитике, печален, но обстоятельствами, связанными с нарушениями планов по развертыванию системы БРИКС. Это союз стран Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, которые, если мы отчитаем ровно на год назад, вот весной и летом прошлого года, 15-го, буквально с интервалом в несколько дней были могучие международные встречи и мероприятия. Вот представители этих стран принимали действительно такие решения, которые, попросту говоря, формировали у ограбляемого Западом мира альтернативную точку. То есть можно было выйти из-под его контроля. Это страны БРИКС, это представители всех континентов практически. Это представители, по сути дела, большинства человечества, потому что она так развертывалась, что соседние страны бы втягивались в эту систему. Это та структура, которая обеспечена всем. И природными ресурсами, и трудовыми ресурсами, и научным потенциалом. Всем чем угодно. И вот, конечно, мы видим, что первое, что было, я понимаю, что системой спецопераций нанесен удар по Бразилии. Там дестабилизирована ситуация, в связи с этим планы развертывания БРИКС затормозились, это все понятно, и понятно, чьих это рук дело. Ну, продолжают разворачиваться план, так сказать, в более узком формате сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Ну, напомню слушателям, что Шанхайская организация сотрудничества – это, прежде всего, Россия, Китай и еще 4 наших бывших среднеазиатских республики. Там есть еще и наблюдатели. Вот. Но примечательно то, что в эту организацию планируется сейчас принять еще Индию и Пакистан. Вот это действительно будет мощный блок. И если его будут разворачивать, как говорится, на хорошей идейной основе, подчеркиваю, идейной основе, то есть на основе общих идеологических интересов в противостоянии той модели мира, которую навязывает нам Запад, то у этой структуры действительно большие перспективы. Ну, поэтому вот это, так сказать, главные точки. Ну, конечно, для геополитического обзора нужно рассмотреть, что происходит в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке. Ну, это, наверное, уже тема отдельного вопроса.
Ну, безусловно, да, этому нужно посвятить отдельный выпуск нашего круглого стола. Но мы сейчас с вами подводим итоги. И вот в минувшем сезоне, как мы уже с вами и обсуждали и до передачи, и, собственно говоря, это висит в воздухе, экономическая ситуация и отношение государства к среднему и малому бизнесу было не очень хорошим. Ну, я мягко и корректно выражаюсь, да, Олег Юрьевич? Вот я знаю, что ваше движение помогает ряду предпринимателей в таких вопросах. Ну, не конкретно помогает, да, профессионально, а просто есть ситуация, с которой столкнулись участники движения. Что бы вы могли сказать, какую тенденцию вывести из того, что вы видели в этой ситуации?
К сожалению, тенденция достаточно негативная. Вот мы с Андреем Дмитриевичем участвовали в ряде круглых столов. Он нам известен как последовательный борец за интересы малого бизнеса.
И еще... И, простите, за социальную ответственность бизнеса.
Социальную вот ответственность бизнеса. И еще год-полтора назад он предупреждал о том, что более 5 миллионов предпринимателей, задействованных в сфере малого бизнеса, находятся под угрозой очень серьезной. И огромное количество людей в связи с разрушением малого бизнеса может оказаться без работы и на улице. И вот мы сейчас видим в регионах вот эта тенденция, она действительно наблюдается. В целом в ряде регионов, к сожалению, зачастую это те регионы, где вот пролиберальные такие настроения, там тоже здесь Киров, например, там Екатеринбург, Новосибирск и прочее. Наблюдается такая тенденция, у нас информация отовсюду поступает. Через налоговые органы идет очень серьезный, так сказать, грубо говоря, накат на предприятия малого бизнеса. Из них выжимают максимум налогов, причем зачастую насчитывают такие безумные суммы, что предприятие за 2 года столько не зарабатывает. И открыто говорят, да нам плевать, пусть будет там все разоритесь, главное из нас сейчас выжить какую-то копейку. И в ответ на то, что предприниматели говорят, но ведь десятки тысяч людей останутся без работы, куда они пойдут? Вот. Ну, просто откровенно ухмыляются и говорят, что ну, это не наша проблема. И вот такая тенденция, к сожалению, сейчас наблюдается практически в очень многих регионах России. И есть основания предполагать, что эта тенденция усилится к осени. Мы можем получить огромное количество людей, которые оказались без работы, и людей, которые умеют организовывать, в общем-то, бизнес. К сожалению, я уже говорил о том, что Запад использует старые схемы, которые на протяжении лет обкатали на разных регионах. И вот сейчас используется схема развала Советского Союза. Я уже говорил, в чем она заключается. Это создание пограничных конфликтов по окраине страны. Тогда был Афганистан, значит, Закавказье. Сейчас попытка втянуть нас глубоко в Сирию. К счастью, пока, значит, благодаря МИДу и Министерству обороны нам удается удерживать ситуацию. Это Украина, это вот попытки Закавказье разжечь. Это понижение цен на нефть, создание социального недовольства, создание дефицита, выстраивание неких таких фронтов, соединенных с либералами, патриотами, так называю в кавычках, и усиление давления, значит, на страну. И существенным таким моментом выстраивания этой конфигурации – это вывод людей на улицу. И вот благодаря таким неуклюжим действиям различных ведомств, в том числе налоговых, мы видим, что пытаются в ряде регионов радикализовать настроение, разоряя огромное количество предпринимателей в сфере малого бизнеса. И вот эта тенденция, которую мы заметили, она очень набирает угрожающий характер. Я недавно смотрел интернет, видел, что, в общем-то, президент в курсе. Несколько дней назад буквально было, видимо, заседание, на котором Путин сказал о том, что нужно делать некие послабления в области налогов. Но если ничего не будет сделано в ближайшее время, я боюсь, что к осени, к зиме ситуация в социальной сфере может набрать очень негативный характер.
Андрей Дмитриевич, как вы думаете, как мы можем прогнозировать? Вообще, кто-то думал о том, чтобы что-то сделать? Что-то делалось, что-то предлагалось? Ну, хотя бы какая-то надежда есть?
Если говорить о малом бизнесе, то вот как раз то, о чем Олег и говорил. Мы не просто понимаем, что есть проблемы, но мы предлагаем решение. Мы с моими коллегами в Государственную Думу внесли целый пакет законопроектов, направленный на поддержку малого бизнеса.
Судьба пакета.
Судьба пакета отклонен в основном голосами «Единой России». Там и двухлетние налоговые каникулы, там и четырехлетний мораторий на ухудшение финансовых условий деятельности, там и снижение в два раза социальных взносов 30%. Там и воссоздание полноценной инфраструктуры государственной поддержки, увеличение на порядок, как минимум, до 200 миллиардов рублей государственной помощи малым предприятиям. Там и включение счетов малых предприятий в систему страхования вкладов. То есть у нас лежит целый пакет законопроектов в Государственной Думе. Ну вот уже, еще раз сказал, часть из них уже, к сожалению, отклонена. То есть это готовый кусок и важнейший кусок антикризисной программы. Потому что почему поддержка малого бизнеса – это важнейшая антикризисная мера? Потому что это единственный шанс в условиях кризиса очень быстро и дешево создать сотни тысяч и миллионы рабочих мест. Или как минимум удержать существующие. Потому что создание одного рабочего места – в малом бизнесе в 100 раз дешевле, чем в крупном, и в 10 раз дешевле, чем в среднем.
Ну, это так хорошо звучит, внушает такую надежду. И тут же эта надежда разбивается о лоббизм, и эта надежда сразу же гаснет, потому что мы видим, как все происходит. Мы видим, что даже те депутаты, как вы уже правильно сказали, которые там и вносят законопроекты, и партийная дисциплина их заставляет голосовать против собственных инициатив. И мне бы хотелось задать такой вопрос. А вообще возможен механизм, скажем, лоббирования нравственных, социально ответственных законопроектов, обходя партийную дисциплину? Ну, вообще, в принципе, вот пофантазировать. Слушая вас, я подумала о том, может быть, нам какое-то общественное лоббирование начать? Может быть, нам как-то подключать общественность к тому, чтобы ваш законопроект, допустим, ну, в Новой Думе, да, мы с ним знакомимся, мы начинаем поднимать этот вопрос, потому что это, скажем, вообще благосостояние общества, да, это мир, в общем-то, как Олег Юрьевич сказал, да, все эти радикальные настроения общества будут гаситься тем, что будут экономические проекты, здравые проекты возникать. Но пока получается, что инициативы ваши, еще чьи-то там, которые вносятся в Думу, они также отклоняются совершенно спокойно. А то, что вредит обществу, то, что вредит гражданину, что вредит семье, все это вносится, принимается, и как-то и конца и края этому нет.
Совершенно справедливо. Пока власть не возьмут граждане за горло, она делать ничего не будет.
А как взять?
Два пути. Угу. Первый путь – это выборы. Это совершенно такой легитимный и нормальный путь. На самом деле, я уверен, что нынешние выборы в сентябре, которые будут 18 сентября 2016 года, выборы в Государственную Думу, власть заинтересована, чтобы они прошли максимально легитимно, поэтому, ну вот, задача граждан подняться и таки прийти и проголосовать. Резоны для голосования должны быть за партию или за кандидата одни. Ну, изменилось ли в твоей жизни что-то в лучшую сторону от деятельности этой конкретной партии или этого конкретного кандидата. Это первый вариант. Второй вариант, ну, мы его, кстати говоря, уже использовали, это в том числе и в рамках закона организованные такие, ну, общественно-политические акции. В свое время, в том же 2011 году, когда социальные взносы для малого бизнеса подняли в два раза, ну, больше, чем в два раза, с 14 до 34%, мы организовали такую всероссийскую забастовку предпринимателей. Действительно, люди вышли с конкретными социально-экономическими требованиями в рамках закона, и это повышение, оно, так сказать, немножко откатилось назад, и они были не до 34% повышены, а до 30%. Ну, было бы более масштабное противостояние этой инициативе бездарной. Я думаю, что они бы остались на прежнем уровне.
Да, ну как нам все-таки объяснить гражданину, что он должен прийти на эти выборы? Потому что интересоваться экономикой, ну, свойственно тем, кто экономикой занимается, да?
Вот я...
То есть предприниматели, они этим интересуются.
Если можно, да, тогда все-таки поподробнее об этом. Экономика, непродуманные решения в социально-экономической сфере, они вот в этом году коснутся каждого. Значит, вот, например, по порядку. С 1 июля у нас очередное повышение тарифов. Москва, Санкт-Петербург в лидерах повышения этих тарифов.
Сегодня наступило повышение.
Да, у нас ежегодно там 6,5%, по факту на самом деле 10-15%. Повышение к концу года от 2 до 10 раз налогов на недвижимость, которые у нас обладают 86% наших СРР. В 10 раз, ребята. Повышение других обязательных выплат. Два раза у нас повысились страховки обязательные на автомобили. Повышение налогов, например, акцизов, привело к значительному росту цен на бензин. В два раза за последние два года увеличился объем платных медицинских услуг и услуг в сфере образования. До 1 триллиона в связи с этим всем вышеперечисленным возросла проблемная кредитная задолженность. А все законопроекты, которые позволяют, ну, как бы вот таким людям, которые попали в тяжелую ситуацию с кредитом, конфисковывать у них в том числе жилье, Государственной Думой и думским большинством уже подготовлен, и так далее, и так далее. То есть все вот эти социально-экономические проблемы, они берут за горло каждого конкретного гражданина, и каждому конкретному гражданину залезают в его персональный карман. Я думаю, что людям надо немножко вот посмотреть, посчитать все вот это. У нас, еще раз я повторяю, текущие доходы граждан не покрывают текущие расходы. А такими темпами, как у нас развивается вот это, ну, можно сказать, репрессивное законодательство в экономической сфере, у нас скоро гражданин за счет своих текущих доходов не сможет покрывать обязательные платежи, связанные с налогами, квартплатами, страховками и прочими выплатами.
Не будет расставаться с жильем, да? Согласно закону.
Совершенно верно. Вся база о конфискации, и вот почему мы, например, в свое время так бились за проблемных ипотечных заемщиков, потому что это был просто пробный шар, пущенный в сторону нашего населения. Вот как оно отреагирует на то, что сейчас граждан, ну, пускай под самым благовидным предлогом проблем с выплатой ипотеки, мы будем просто массово выселять из жилья и выгонять на улицу. А я, кстати говоря, подчеркну, у нас наше законодательство устроено вот в этой сфере так, что из единственного жилья человека, который там проживает вместе с детьми или своими стариками, могут выселить прямо на улицу. И общество, ну вот, к сожалению, да, во многом осталось индифферентным к проблемам этой группы граждан. Тогда те люди, которые организовывают, ну, что называется, все это, расширят эту когорту, находящуюся под ударом, до неплательщиков по всей ипотеке, затем неплательщиков по многократно возросшим налоговым платежам или жилищно-коммунальным. Ну, естественно, я думаю, что в этой ситуации гражданам, ну, не стоит полагаться на волю случая, а свое, ну, просто такое активное мнение, ну, как минимум в рамках выборной кампании выразить стоит.
Мне кажется, после того, как, что мы сегодня рассказываем слушателям, после всего того, что вы нам рассказываете, да, что на нас идет, я думаю, что уже у многих граждан просто опускаются руки, и они вообще никуда не пойдут. Потому что это на самом деле страшно, бесперспективно абсолютно выглядит. И тогда можно оттолкнуться от этой позиции и сказать, что вот уже пришло время наконец-то, потому что, ну, по крайней мере, мы призываем, да, не оставаться равнодушными всегда для того, чтобы эту ситуацию менять. Но то, что сейчас, уважаемые слушатели, рассказывает нам депутат Государственной Думы, это информация из первых уст, как говорится. Мы с вами должны действительно очень внимательно отнестись к тому, что впереди нас ожидает. Сейчас лето, отпуска, да, все так хорошо, тепло, и не хочется ни о чем плохом думать. А вот сентябрь придет, и мы с вами встретимся с тем, к чему мы, может быть, не будем готовы. Поэтому, действительно, я поддерживаю сейчас призывы к тому, чтобы активность общества возрастала. Потому что если не возрастет активность общества, то возрастет его деструктивность, да, и тогда будут какие-то другие процессы в нем. Константин Николаевич, вы что-то хотели добавить?
Вообще говоря, вот, например, идеи лоббизма у меня уже не вызывает никакого интереса, потому что я видел, как это делается на практике. То есть в стране власть золотого тельца. Все, она деньгами перекрывает любые выступления. Да, понятно, что можно содержать тусовку каких-то людей, которые будут аргументировать. Но вот сейчас мы обсуждаем проблемы экономики. Простите меня, а мы забыли 2012 год, когда подписывался закон о ВТО. Наши экономисты один в один говорили, что через 3-4 года будет так. Ну, я помню, ну, скажем, замечательные разработки профессора Катасонова Валентина Юрьевича, который объяснял, что сырьевой державе нельзя вступать в ВТО, потому что это раскрыть свои рынки. Сырье и так будут покупать. А зато наше производство все задохнется. Оно задохнулось. Почему? Потому что транснациональные корпорации душат наш бизнес, у них себестоимость ниже, но за чего? На продовольственном рынке, мы знаем, это и продукция с ГМО, и со всякими добавками, не обязательно ГМО, но которая, так сказать, снижает себестоимость. На промышленном рынке там тоже за счет высоких технологий и так далее они объезжают. То есть вот этот процесс был запущен давно. У нас, говорят, повышаются цены на бензин, но мы забыли, что вступая в ВТО, то, что за нашу нефть и бензин платили западные потребители через вот этот таможенный барьер, да, было переложено в акцизные налоги с нас. То есть теперь то, что они нам платили, платим мы из своего кармана. И не только за счет личной поездки, а со всех товаров, которые возят тоже на автотранспорте. И вот эти вот вещи, они уже, как говорится, перекрывают все остальные мелочи, все частности. Поэтому, понимаете, тут уже вот то, что вы говорили сначала, вопрос о персонализации ответственности за действия, которые к этому привели, он сейчас встанет очень крепко. И я боюсь, что на следующем этапе народ будет требовать не просто там, как говорится, отменить отдельный закон, а будет требовать закончить, наконец-то, капитальный ремонт крейсера «Аврора». То есть встанет вопрос о персональной ответственности, потому что это разозлить людей, я уже вижу, когда этого доходит.
Это происходит, да.
Это происходит, потому что пассивность людей – это последняя стадия перед взрывом. Это очень серьезно.
Да, согласна с вами. Олег Юрьевич, что-то хотели добавить?
Ну вот, действительно, не только мы об этом говорим, но даже наши противники. Есть такое агентство американское Stratfor, ну, его называют теневым ЦРУ еще. Вот они недавно дали прогнозы по России на ближайшее время. То есть они отмечают два момента. Первое – это непризнание итогов выборов Госдумы Западом. Уже сейчас они открыто об этом говорят. Ну, видите, они сейчас вообще нас пытаются в состоянии холодной войны. Нам то нас на Олимпиаду пытаются не пустить, то, значит, разные информационные кампании раскручивают. По аналогии, помните, там, когда пришел к власти Андропов, там, Боинг сбили. Здесь сейчас, когда Россия начинает менять курс внешнеполитический, тоже сбили Боинг. На Украине тоже пытаются нас обвинить. Даже схемы, вот это закошмаривание, они похожи. И второй момент, о чем пишет Stratfor, это то, что будет с осени усиливаться вот это социально-экономические протесты. И по их прогнозам, они даже будут больше, чем в 2012 году. То есть это наши противники. Где-то они сгущают краски, но тенденция это отмечается. Поэтому вот если правительство ничего не будет делать в этой сфере социально-экономической, то я боюсь, что может закончиться либо сменой правительства, либо каким-то социальным взрывом, которым могут воспользоваться наши геополитические противники, чтобы как в 91-м году направить это на разрушение государства. Поэтому, конечно, на мой взгляд, сейчас задача – это поддержать тех патриотов, которые идут в Государственную Думу, для того, чтобы там площадка действительно была патриотическая, более мощная, чтобы голос более активно звучал, и чтобы через эту команду патриотов можно было влиять на власть.
Да, мы с вами понимаем, что нужно делать, а вот будет ли это сделано? Претензии к правительству очень большие, ну, по крайней мере, у общественности. Вот у меня, как у человека, который занимается анализом законодательства, законопроектов, которые вносятся в Государственную Думу, очень большие претензии к правительству, которые вносят ряд законов, которые вот как раз стоят на позициях примата права над нравственностью. И это самая серьезная претензия, потому что за счет чего Россия сейчас стала подниматься? За счет переориентирования на нравственность. И действительно позиции стали меняться в мире. Вы вспомните, началось это все там с закона о запрете пропаганды извращения несовершеннолетним. Когда начался шум, и когда началось... Мы уже громко сказали, деваться некуда, отступать некуда, то есть пошло размежевание. Были еще там ряд аналогичных законов, которые СМИ уже предпочло просто о них не говорить. Там и запрет на усыновление детей в однополые семьи за границей, в России, и ряд еще других инициатив. Но все равно из правительства исходят законодательные инициативы, которые никаким образом с нравственностью не соотносятся. А еще из правительства исходит инициатива по уничтожению нашего образования.
Я бы еще и здравоохранение...
А здравоохранение, это уже даже просто говорить упомянул. Невозможно. Там, по-моему, уже вообще ничего не осталось.
Ну вот, чтобы так, если в цифры перевести, с 2013 по 2016 год государственное финансирование здравоохранения, заложенное в бюджете, упало более чем на 30%.
И при этом мы урезаем социальную сферу, когда мы планируем бюджет. Мы урезаем расходы на образование, здравоохранение, социальную сферу. Мы закрываем дома престарелых. Мы, значит, сейчас планируем закрыть психиатрические лечебницы в рамках оптимизации здравоохранения. И при этом профицит бюджета, который образуется, мы даем на укрепление банков. Да, это меня совершенно возмутило, когда вот мы тоже это обсуждали. Ну,
совершенно верно. Более того, что вот эти программные... не побоюсь этого слова, заявление «денег нет, но вы держитесь», да. Они же на самом деле действительности не соответствуют. Денег в экономике полно. У нас вообще-то профицит нашего торгового баланса там, в разные годы, за последние там, лет 15, колеблется от 100 до там, почти 200 миллиардов долларов. То есть мы зарабатываем больше, чем там, покупаем, да, если в масштабах страны. Но куда уходят эти деньги? Эти деньги... как продолжали уходить, так уходят различные стабилизационные, резервные и прочие фонды, которые размещены у нас на Западе. Они не тратятся внутри страны. Значит, более того, вот есть ну, совершенно вот конкретный пример там, полного там, абсурда, связанного с вывозом капитала. Мы же раньше, на самом деле, у нас в вывозе капитала участвуют все, что называется, и участвовали все, начиная от государственного уровня, когда мы формируем резервы, размещаем их за рубежом, заканчивая наших простых граждан. Почему? Потому что, когда люди приходили, ну, по крайней мере, так было 2 года назад, со своей зарплатой в магазин, и по разным товарным позициям от 50 до 90% там было импортных товаров, то, по сути, эти деньги, выплаченные им в виде зарплаты, там, пенсии, пособий, ну, прямым ходом шли за границу. Как только вот не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас действительно пошли реальные программы импортозамещения, особенно в сфере продовольствия, связанные с санкциями и контрсанкциями. Как только. И вот сейчас почти 90% продуктов на полках наших магазинов все-таки отечественного производства. Там второй вопрос, какого они качества, но тем не менее. Так вот, как только пошло реальное импортозамещение, финансовый блок правительства предложил сократить платежеспособный спрос. То есть не индексировать пенсии, не индексировать зарплаты, отменить там, пенсии работающим пенсионерам. Нам это, кстати, удалось отстоять, но они их не индексируют. То есть как только надо бы, казалось бы, вливать деньги в экономику, повышать зарплаты бюджетникам, в полном объеме индексировать пенсии для того, чтобы люди шли с этими небольшими деньгами в те же продуктовые магазины, покупали отечественную продукцию, импортозамещенную, тут же был на этом поставлен крест.
Ну, это же вообще какая-то позиция вредительства. Вот скажите мне, пожалуйста, я не права?
Ну, конечно, как у нас говорят, либо глупость, либо жадность, либо злой умысел. Мы вот действительно с коллегами уже почти 2 года обсуждаем эту, с нашей точки зрения, такую идею, которая витает в некоторых кругах правительственных, создание, такое целенаправленное создание точек социально-экономического напряжения внутри страны.
Ну, это напрашивается вывод.
Да, но на какую, на какие там злые темные силы мы, например, можем списать позицию Центрального банка, который в свое время повысил ставку рефинансирования до 17% и тем самым полностью свернул вообще кредитование и бизнеса, и малого, и среднего, и крупного, и граждан во всей стране. Ну, кто это заставлял сделать их, ну, по сути, такое экономическое преступление, не побоюсь этого слова, в отношении вообще всей отечественной промышленности?
Ну, а какие же у нас перспективы? Вот опять пришел Кудрин, вернулся.
На самом деле, Кудрин никуда не уходил. Точнее, он уходил с поста министра финансов, но Министерство финансов живет его идеями. То есть это максимально сократить социальные расходы, максимально изъять деньги из экономики страны, максимально ограничить, по сути, импортозамещение. Ну, то есть идеи все те же, несмотря на то, что он в свое время уходил. Да, а главная антикризисная как бы идея – это сидеть и ждать, пока цены на нефть обратно вернутся к исходному уровню, при котором он было комфортно совершать все свои ошибки, которые они на протяжении этих 10 лет совершают.
Мне вот интересно, если у нас есть лица, которые должны действовать в интересах государства, то есть выступать с государственнических позиций, то они же должны, наверное, следовать Конституции, главному закону страны. В Конституции записано, что Россия – это социальное государство. У нас был принят закон в 2012 году о социальном обслуживании населения, который отменил ответственность государства за гражданина, вот эту социальную ответственность, и перевел всю заботу государства о гражданине в сферу социальных услуг, возмездных или невозмездных. Невозмездных в ограниченном объеме тем, кто совсем не может ничего сам сделать, он должен справками это все доказать. Остальное все нужно купить у государства. Всю заботу, попечение, там, обеспечение, и помощь, все это социальное. Это, к слову, о том, что Кудрин делает, да, что вот курс его ведомства на то, чтобы вот эти социальные обязательства сократить.
Вы совершенно верно говорите, а у нас же и согласно нашему законодательству и образование, и здравоохранение перестали быть государственной функцией и превратились в государственную услугу. А что это такое? В чем разница между функцией и услугой? Функция – это такая обязанность, да, длящаяся во времени, да, услуга – это сегодня оказываю, завтра нет, а давайте еще обсудим, на каких условиях.
Если мы совершенно там далеко закинем, как говорится, перспективы вот эти, посмотрим, почему это происходит, почему переходим в разряд услуг. Есть соглашение ТИСА, может быть, вы знаете уже об этом, которое подписано на уровне международном, в котором собственники услуг будут. Поэтому все наши сферы должны уйти из видения государства, и потом эти услуги будут продаваться государством, то же самое образование, будет собственниками услуг, транснациональными корпорациями продаваться. Вот в этих соглашениях так это написано. Пока мы еще к этому не подошли, но мы вот эти все предыдущие этапы, когда мы уничтожаем свои вот эти вот социальные механизмы, уничтожаем ответственность государства, отношения, которые свойственны государству, в государстве государство и гражданин, как они относятся, да? У нас мы привыкли к патерналистским модели, да, мы ждем от государства попечения, заботы, мы надеемся, у нас по-прежнему осталось вот такое мнение. Да, они так не сделают, да, они себе это не позволят, да, они никогда на это не пойдут. Они, это, наверное, государство. Вот каждый гражданин, обсуждая какую-то там сенсацию, когда ему говорят, а вот сейчас скоро детей начнут отбирать, да, там, допустим, он говорит, да, они на это не пойдут. Мы ждем от государства справедливости, мы ждем заботы, мы ждем помощи. И мы видим, что этого не происходит. Мы видим, что это уже исчезло. Ну, практически, может быть, там, если в процентном отношении на 90%. Уцепимся за 10%, удержим их и вырастим. Вот хотелось бы, конечно, понимать, что у нас есть на это шансы. Хотелось бы понимать, что мы сможем за эти 10% уцепиться. Хотелось бы видеть людей, которые стоят на государственных позициях, да, они думают о государстве. Хотелось бы видеть, что государство поворачивается к людям. Ведь это же очень просто, как приняли закон о социальном обслуживании, так, пожалуйста, примите другой закон о социальной защите. И снова вернитесь на позиции попечения, и снова вернитесь на позиции там, заботы о гражданине, потому что государство без гражданина не может существовать. Это атомизированное сообщество особей, больше ничего, которые озабочены только собственными там, физиологическими процессами. Ну что, дорогие друзья, это вообще очень серьезная тема. Я предлагаю продолжить ее на следующих этапах наших обсуждений, даже после каникул у нас будет возможность это обсуждать. Я предлагаю участникам нашего круглого стола еще что-то сказать в окончании нашим слушателям. Ну, не пожелание, может быть, еще какое-то резюмировать то, что хотели сказать. Олег Юрьевич, пожалуйста.
Ну, я бы хотел закончить все-таки на мажорной ноте и отметить несколько положительных моментов в качестве итога вот этого политического сезона. Первое. Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность ликвидации так называемой церкви саентологии. Значит, в решении указано, что эта церковь московская, церковь саентологии, не имеет единого вероисповедания и не осуществляет религиозную деятельность, а ее деятельность носит социальный характер и сводится к коммерческой деятельности. То есть, вот, наконец-то за эти секты взялись по-серьезному. До этого в отношении свидетелей Иеговы тоже был предпринят ряд правовых действий. Генпрокуратура об этом писала. 88 материалов их было признано экстремистскими. Закрыты многие организации. То есть, вот, в области противодействия деструктивным структурам мы видим реальный какой-то начался сдвиг. Ну и третий положительный момент. Вот, много критиковали Государственную Думу. Я бы хотел ответить положительный момент. Недавно Госдума приняла закон о запрете выращивания в России ГМО. Вот, только исключение сделано для научных целей. То есть будем надеяться, что это будет поддержано, и все-таки вот эта генетически модифицированная продукция, она исчезнет с наших прилавков.
Ну, исчезнет, но, к сожалению, есть предложение от академиков, которые в Академии наук трудятся, о том, чтобы начать другую линию редактирования генов. Этот ГМО человека уже, животных, человека. Но мы тоже будем бороться, будем бдительны.
Будем бороться, будем контролировать ситуацию.
Константин Николаевич, что бы вы хотели сказать?
Мне хотелось бы поставить акцент, вот когда мы последний момент дискутировали, и вроде бы людей мы не совсем точно их ориентируем. Было сказано, что вот Кудрин ушел, но он остался. А что, Кудрин такой выдающий мыслитель, который все сам придумал? Да нет, он просто проводник той политики, которую ему диктуют мировые центры. И кого хочешь поставь на его место, политика от этого не изменится. Ну, попросту говоря, более бессовестный, менее бессовестный, так сказать, больше о себе. Поэтому мы должны сейчас увидеть не только то, что в нашей стране происходит. Посмотрите, что происходит в Европе. Там ухудшение социальной ситуации. Посмотрите, что происходит даже в той же Америке. Там тоже процессы идут непростые. И я думаю, что в ближайшее время, вот после выборов президента, мы увидим еще там острые события некоторые. Вот. То есть я хочу сказать, что если мы будем бить по хвостам, по частным законам, рассчитывая, что мы каким-то там лоббированием что-то изменим в жизнь к лучшему, то ничего не произойдет. А если мы осознаем, что такое власть золотого тельца в мировом масштабе, если мы персонализируем вот этого врага, если мы поймем, что у нас есть друзья по всему миру, а в одной отдельно взятой стране выиграть ничего нельзя, ну как вот Бразилия повернулась на патриотический курс, тут же ее прихлопнули. Вот, точно так же наши патриоты думают, что ну, возьмем, развернем Россию в нужном плане, и все будет. Да ничего не будет без союзников, идейных союзников, которые понимают вместе с нами одинаково, кто враг, и в какую сторону лучшую мы хотим изменить общество, без этого у нас не получится ничего.
Спасибо большое. Андрей Дмитриевич, пожалуйста.
Ну, я думаю, что Государственной Думе нового созыва следует прежде всего сосредоточиться на социально-экономическом положении страны, на социально-экономическом положении собственных граждан, на внешнеполитическом направлении достаточно у нас, еще раз я говорю, успехов, и там-то как раз политическую волю, в том числе и благодаря президенту Путину, благодаря нашему внешнему политическому ведомству, мы можем проявить. А вот, что называется, кто в лавке-то остался? И я думаю, что будущий состав Государственной Думы, он должен вот от этой демагогии, да, и как бы восторженных каких-то дифирамбов нашей внешнеполитическим успехам, которым, собственно, они никакого отношения-то не имеют, заняться собственной экономикой, собственными гражданами и ростом прежде всего внутри страны.
Полностью согласна с вами и согласна с Олегом Юрьевичем относительно того, что в Государственной Думе были примеры положительных действий, там, законопроекты, но их так ничтожно мало на самом деле. Единственное, президент похвалил работу Государственной Думы, но так, как вот он искал, по-моему, за что сказать, да, ну никого не убили в конце концов, да, и то хорошо. Вот. Единственное, за что можно было похвалить, это вот правовая интеграция Крыма, да. Но это же не заслуга Государственной Думы. Там то, что законодательство разработали, то, что приняли все с восторгом, принимали, но никто при этом не рисковал ничем, а наоборот, открывались новые рынки, да, новые возможности для бизнеса. Может быть. Но, как сказал Константин Николаевич, мы должны не отрываться в этом понимании от реалий. Глобализм диктует свои правила, да. Поэтому законотворческий суверенитет – это, наверное, основное то, что сейчас для Государственной Думы важно. Вот эта скорость, с которой мы меняли свое законодательство, потому что заменили полностью. Уже Медведев сказал в 2012 году, что мы поменяли на 100% все наше законодательство. Ну, представляете, то есть страна живет совершенно по другим законам, которые диктуются, как говорит один небезызвестный депутат, Вашингтонским обкомом.
Но, кстати, для точности, этот небезызвестный депутат за все эти законы голосовал.
Да, это уже второй вопрос. И нужно понимать действительно, что мы уже находимся в этой системе, которая требует от нас, как новые вызовы, требует от нас новых шагов и новой активности, и нового понимания того, что должно быть. Я думаю, что мы все ждем в новой Государственной Думе политиков-государственников. Насколько реально это выполнение этих ожиданий, покажет время, потому что, ну, хочется надеяться, хочется мечтать, хочется думать о хорошем, а иначе, ну как, трудно жить. Но, с другой стороны, ведь мы же тоже меняем реальность, мы же приходим, говорим об этом, мы говорим о том, как может быть. И вот этот ориентир на то, что быть-то может на самом деле, он помогает нам продвигаться в этой борьбе с властью золотого тельца, исключить которой совершенно невозможно, это все очевидно. Дорогие друзья, спасибо вам за интереснейшую дискуссию, спасибо вам за то, что вы нашли время, пришли к нам и поучаствовали в нашем обсуждении. Я напоминаю нашим слушателям, что в гостях у нас были Касин Олег Юрьевич, сопредседатель общественного движения «Народный собор», Соколов Константин Николаевич, эксперт по геополитике, член Кора АЕН, Крутов Андрей Дмитриевич, депутат Государственной Думы, вела программу автор-ведущая, руководитель движения «Семья, любовь, отечество» Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Жертвователей храмов Знамения Божией Матери в Ховрино, Святой Троицы в Ивашово Московской области, Святого Благоверного князя Александра Невского в Балашихе, а также о здравии рабов Божиих, болящего протоиерея Сафрония, тяжко болящей Галины, болящей Марии Сачада, Александра, Алевтины, Дмитрия, Александра, Ольги Сачада, болящих Зои, Виктора и Елены, Александра, Анны, младенцев Ярослава, Симеона и Анна, болящих Георгия, Георгия, Сергия, Кристины.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов.
В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире Триколор ТВ занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. Триколор ТВ смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, Триколор ТВ предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».